студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте, Даша, привет.
Приветствую тебя, Никита, приветствую всех.
Это информационный, если угодно, новостной дайджест выходного дня, суббота, 8 мая, 15.04. Ну и можно начинать,
я думаю. По времени?
По Москве.
Я думаю, что нужно начинать.
Ну и начнем. Ударим всем миром. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призывает проявить солидарность с Чехией и выслать из каждой страны Евросоюза хотя бы по одному российскому дипломату. С таким заявлением он выступил на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии.
Да, как заявил сам чешский премьер 7 мая, в первый день вот этого саммита в Порту, лидеры стран обсуждали вопросы о взрывах в Рубитице в 2014 году. Присутствовали при этом и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, что прям отдельно подчеркнул Бабиш, видимо, считая, таким образом пытаясь придать значимость большего веса чешской тематики. При этом к обсуждению вопроса еще планируется вернуться на саммите Совета Европы. Он состоится в конце мая. К сожалению, вполне вероятно, что страны ЕС откликнутся вот на этот чешский призыв, предполагает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Вероятность велика, но смысловая нагрузка в этом акте, она минимальная. А мне кажется, что Чехия сильно заигралась в этом направлении и сейчас, по сути, исполняет роль такой Украины, которая постоянно пытается бросить себя на амбразуру воображаемой войны России с Европой и под это дело получить и ПДЧ в НАТО, и возможность членства в ЕС. Чехии не нужно получать ПДЧ в НАТО, она член НАТО, и не нужно получать членство в ЕС, она является членом ЕС. Поэтому здесь, скорее всего, причина кроется в другом.
А причина может крыться в том числе и в том, что Чехия очень сильно зависима от России в экономическом плане. И у нее большой товарооборот с Россией. И вот таким образом Прага пытается продемонстрировать свою независимость, скажем так. Ну и кроме того, не исключено, что рассчитывают на какие-то, как говорят в народе, плюшки со стороны США. Ну, то есть это какие-то бонусы, как политические, так вполне ощутимые финансовые. Возможно, какая-нибудь денежка прилетит, грант какой-нибудь получит дополнительный. Хотя потеря товарооборота с Россией на самом деле вряд ли будет компенсирована Соединенными Штатами. И, в общем, тут Чехия, ударившись вот в эту дипломатическую войну, в эти шпионские игры, шпионские страсти, больше потеряет, чем приобретет.
Ну и напомним, что на этой неделе генпрокурор Чехии допустил, что вот это дело о взрывах в 2014 году на складах боеприпасов может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. А подозреваемыми являются те самые знаменитые, можно и в кавычки, взять Петров и Баширов. Хотя в Чехии они были совершенно по другим паспортам, согласно чешской версии.
Даже по другим гражданствам.
По разным даже гражданствам. То есть один, по-моему, с паспортом Таджикистана, другой с паспортом Республики Молдова. Но дело в том, что и взрывы произошли с разницей в какое-то продолжительное время, там несколько недель прошло, а к этому моменту подозреваемые, так к моменту второго взрыва, уже не находились. Так, может, подозреваемых больше? Почему тогда их два? То есть эта история настолько сложная, насколько и темная.
Сделали такой уже, себе оставили коридор возможностей, что, естественно, никого им допросить не удастся, ну и, соответственно, дело потихонечку будет прикрыто и спущено на тормозах.
Но зато по дипломату попросят выслать всех членов ЕС.
Просто настоятельно. Бабиш там очень громко заявлял, что мы единый коллектив, мы единая семья. Все должны знать, что если кого-то одного обидели, все остальные выступят единым фронтом, чтобы никому было неповадно, будь то замахиваться на большую сильную Германию или на маленькую и скромную Чехию.
А я вот не помню, Португалия когда-либо высылала вообще в последнее время наших дипломатов. Как-то с Португалией не было никаких обострений.
Я тоже на моей памяти. Не помню, чтобы были какие-то обострения. Посмотрим, как они сейчас отреагируют.
Тем более они были страной-хозяйкой этого саммита, пусть и не полностью официального, но тем не менее, неформального, скажем так.
Неформального, да. Но с другой стороны, понимаешь, могут поулыбаться, сказать, да-да-да, мы с вами солидарны, а пойти по разумному пути и просто...
Но санкции же не предусмотрены за это, это же решение каждого государства.
Да, это же не требуется решение единое, да, коллективное, чтобы, не дай бог, ни одного голоса против. Тут каждый решает за себя. Так что могут поулыбаться, покивать, а делать по-своему.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Рекордное количество космических объектов зафиксировал российский оптико-электронный комплекс «Окно-М». Об этом сообщило Министерство обороны России. За 4 месяца этого года комплекс обеспечивал контроль движения около 30 тысяч космических объектов.
Для понимания масштаба Минобороны дало цифры для сравнения. В 2020 году на основе вот информации «Окно-М» было обеспечен контроль более 25 тысяч космических объектов. Но это за год. А мы сейчас имеем 30 тысяч буквально за 4 месяца всего-навсего. Ну вот мы попросили прокомментировать эту информацию кандидата технических наук, независимого эксперта по космонавтике Вадима Лукашевича.
Это не активность, это просто количество объектов, находящихся под контролем в каталоге. Да? То есть вот сейчас только две страны мира, это Америка и Россия, ведут вот такой каталог, то есть полный контроль космического пространства околоземного и составляют каталог всех находящихся там объектов. Соответственно, в связи с деятельностью человека в космосе, эти количество, оно растет постоянно. Если посмотреть статистику, значит, допустим, там 10 лет назад было 16 тысяч, потом, соответственно, там 18, 20, 24, и периодически вот наши военные публикуют количество объектов, которые находятся у них на сопровождении.
Это как действующие спутники, так уже и отработавшие свой резерв, но остающиеся на орбите спутники. Это в том числе весь многочисленный космический мусор, которого с каждым годом становится все больше и больше. Как пояснил Вадим Лукашевич, что там болтик, винтик от МКС отвалится, вот он тоже там летает. Космонавты вышли в открытый космос, уронили какой-то инструмент, отвертку, грубо говоря. Вот она тоже добавляется к этим 30 тысячам. А учитывая планы масштабные Илона Маска окутать всю планету интернетом, там сколько, 400, по-моему, собирается спутников запустить.
То есть, больше. На тысячи идет счет.
Ну, в общем, как ты понимаешь, что все это только добавит...
Работы «Окно-М».
Да.
Кстати, интересно, что расположен вот этот комплекс в Таджикистане, в горной системе Памир, на высоте 2200 метров над уровнем моря, чтобы, видимо, лучше видеть, как в той самой сказке.
Ну, наверняка, да.
Наверное, ближе к экватору это тоже как-то влияет.
Ну, там, конечно, там есть определенные точки, с которых, ну, как бы мощность получается сильнее, чем заложено технически. Хотя и технически в него заложено, в общем-то, довольно серьезные такие качества, да, то есть он пробивает дальность видения у него до 50 тысяч километров. То есть, ну, как бы колоссальные масштабы. Причем существует этот комплекс с 99-го года, а в 14-м году он получил модернизацию, и, собственно, после этого был назван окно «Эмма». До этого было просто окно. И вот за счет вот этой модернизации его дальность обнаружения целей повысилась еще на 10 тысяч километров, вот как раз до этих 50 тысяч. До этого окно ловил до 40 тысяч километров.
Да, серьезный комплекс оптико-электронный. Российский, подчеркиваю.
Уже провел больше 12,5 миллионов измерений по космическим объектам.
Это за все вот годы функционирования своего.
Да.
Сейчас делаем паузу и к следующей новости. Масштабные военные учения проходят сейчас в Европе. В их рамках в Эстонии высадился парашютный десант. В его состав вошли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США и 16-й десантно-штурмовой бригады армии Великобритании.
Вообще вот в этих учениях, они проходят, сейчас проводятся в 16 европейских странах, принимают огромное количество военнослужащих стран. Порядка 7 тысяч военнослужащих примут из Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании. Это только в эстонской части будут проходить учения, проходят сейчас. А плюс в других странах, то есть это действительно, ну, беспрецедентное за последние 25 лет такого масштаба учений в Европе не проводилось. Вот сейчас в ходе вот этой высадки приняло участие порядка 800 десантников. Высадка, собственно, десанта состоялась в ночь с 7 на 8 мая в условиях максимально приближенных к реальной боевой обстановке. На парашютах выбрасывались не только бойцы, но также техника и оборудование. Но, скорее всего, это вот такая реакция на события на Украине, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, американист Александра Филипенко.
Конечно, европейские страны, ну и США в том числе, волнует, безусловно, ситуация вокруг Украины, безусловно, волнует ситуация потенциального расширения вооруженного конфликта и углубления существующего вооруженного конфликта. Поэтому, конечно, предполагаю, что именно с этим связаны в первую очередь вот такие масштабные учения, в которых принимают участие очень много стран и большое количество военных.
28 тысяч военнослужащих будет задействовано в общей сложности в 16 европейских странах, там, где проводятся вот эти учения. То есть масштаб действительно впечатляет.
А что касается вот конкретно этого этапа учений, у них, кстати, свое название. Мы беседовали о защитнике Европы, но вот эта эстонская часть называется Swift Response. Это как бы такой пролог или начальная часть вот этих масштабных учений. От Эстонии порядка 2500 военнослужащих участвуют. Ну, это в сумме вместе вот с перечисленными десантниками из США и Великобритании. И самое-самое замечательное – это цели и задачи. Отрабатываться будет защита Эстонии в случае кризисной ситуации. Вот так вот.
Ну, как обычно, читайте между строк, что подразумевается под кризисной ситуацией. Вот интересно, среди в этих учениях задействуется ли население? То есть в Эстонии есть такой институт, ну, условно говоря, да, подготовка местного населения к введению вооруженной борьбы в случае нападения России. Им за это платят денежку, пособие, и там раз в какое-то время, раз там в 2-3 месяца, они выезжают на учение там, на неделю, дней на 10, чтобы в реальной обстановке, вот, на реальной местности отрабатывать вот эти действия, которые им предстоит, если вдруг, пока будут военные разворачивать свои силы, то местное население должно будет вот
побегать. Местные силы самообороны.
Да, местные силы самообороны. Вот интересно, в этих учениях они принимают участие или нет?
Я подозреваю, что нет. Тут сугубо профессиональные военные. И все серьезно, судя по перечисленной технике и задачам, и прочему.
Что там не
нашлось места для партизан. Да. Сейчас сделаем небольшую паузу, и после нее продолжим. Во Владивостоке заменят флаги, которые были вывешены к 9 мая. Почему же? Вызвали они резонанс в социальных сетях. Орден Отечественной войны на этих флагах был в обрамлении красно-белых лучей, и многим, ну, во всяком случае, знающим людям напомнил флаг ВМС Японии, императорских ВМС, который использовался в том числе во время Второй мировой войны.
И вот многие пользователи именно этот момент и подчеркивают, что как можно сделать вот к 9 мая такой флаг, если Советский Союз воевал с Японией. В общем, в администрации поспешили успокоить население, извинились, пообещали заменить вот эти раздражающие всех флаги и пояснили, что сами они тут ни при чем. Подрядчик просто неверно истолковал условия, которые были указаны в каталоге оформления улиц, которые рекомендованы к использованию в работе оргкомитетом «Победа». Вот такой, такая неприятная накладочка, что ли, каковы случаются с администрациями местными довольно часто. Вот этот момент очень неприятен. Ну, хоть бы наняли себе, я не знаю, консультантов каких-то толковых.
Денег это стоит, видимо. Ну, слушайте, ну, пригласить... Мне кажется, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы, ну, как следует в интернете порыться, а возникает ощущение, что просто первая картинка по запросу там кадры войны или что-нибудь такое.
Покреативили называется.
Мне кажется, просто, да, СММщики там на уровне, так скажем, я не знаю, первых курсов колледжей, не самых лучших.
А при этом десятых классов
вот
скорее.
Этот же флаг, да, ладно, 45-й год, так он у императорских военно-морских сил, там еще с 19 века, и русско-японская война еще в царское время тоже проходила под этим флагом. Так что сюда можно
тем более,
все
притянуть. Я могу понять, когда где-нибудь в Калининграде могут не знать, как выглядит японский флаг. Ну уж во Владивостоке-то. Ну это
же... Не, ну японские-то знают, но вот там по военно-морским...
Ну, не знаю, силам. Мне кажется, все равно. Ну, если пользователи в соцсетях моментально идентифицировали и начали возмущаться, то, наверное, это как бы, ну, такая не очень неизвестная история. Тем более, что, ну, там Япония совсем рядом. Ну, все равно же проходят военные корабли, все равно же видно. и флаги видно. И, ну, как бы тут можно, конечно, попытаться этих товарищей как-то оправдать, что могли не знать, редкий момент. Но по мне, так, готовясь к таким масштабным мероприятиям такого уровня, ну, уж тем более во Владивостоке, да в любом практически крупном городе областном, есть педагогический институт или университет, или академия какая-то, где обязательно есть истфак. Ну что, сложно консультанта пригласить с истфака? Да, мне кажется, любой профессор даже бесплатно пойдет, потому что это, ну, как бы день, который...
Чтобы не увидеть такого позора,
конечно,
на улице.
Конечно,
да?
Конечно. Потому что этот день как бы оберегается и значим для всех. Мне кажется, тут просто желающие были бы проконсультировать их, чтобы не было вот таких накладок.
Угу. Ну и в дополнение, да, к подготовке к завтрашнему параду и празднованиям, небольшой инцидент в Москве произошел.
Произошел, да.
Вроде как не трагический, но тем не менее.
Да, были задержаны полицией трое юношей и одна девушка, которые попытались выйти на дорогу во время репетиции парада Победы. Собственно, произошел этот инцидент во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе. Сейчас проводится проверка. Один из юношей несовершеннолетний. В общем, их очень быстро выпустили, но проверка все равно проводится.
В первую очередь, это опасно, поэтому...
В первую очередь, конечно, я вот просто даже со стороны наблюдать за этой техникой уже страшно, а уж тем более под колеса бросаться практически.
Делаем сейчас паузу, еще одна новость. В Триполи группа вооруженных людей совершила нападение на отель, в котором расположена штаб-квартира президентского совета Ливии. Как отмечают в пресс-службе совета, его глава Мухаммед Аль-Манфи успел покинуть здание через черный ход. Еще двое членов совета также находятся в безопасности и не пострадали.
По информации СМИ, за атакой может стоять ливийские, могут стоять ливийские ополченцы. Нападавшие требовали увольнения министра иностранных дел Наджды Мангуш. Недовольство ополченцев вызвали ее высказывания о необходимости вывода из страны всех иностранных военных и наемников. Кроме того, они еще и хотят отставку главы разведки и вернуть на эту должность ее прежнего руководителя. В общем, непростая ситуация в Ливии сейчас, и там сейчас совсем не время для каких-то, ну, пока возможностей для маневров нет, считает политолог, востоковед Карина Геворгян.
По всей видимости, я думаю, этим раскулом прежде всего воспользуются противники этой группы президентской. Я имею в виду сторонников халифа Хафтара. Просто не могут не воспользоваться. По сути, они создали условия, при которых, не растрачивая свой ресурс, пытаются взять вот это все измором. Поэтому довольно любопытно, как будет разворачиваться. Поэтому я не думаю, что сейчас такая ситуация, в которой можно вообще говорить о внутреннем торге.
Кроме того, сообщается, что ополченцы похитили главу канцелярии президентского совета Мухаммеда Аль-Мабрука. Вот как считает Карина Геворгян, вполне нельзя себе сейчас исключать возможность возобновления наступления Хафтара. То есть там все очень-очень-очень остро, несмотря на все попытки свести стороны за столом переговоров и все-таки о чем-то договориться, пока не получается.
Угу. Но при этом, как уточняет Аль-Арабия, за вот этим нападением могут стоять конкретные вооруженные формирования западного региона, вот так вот они называются, и в свое время они участвовали в операции на стороне правительства национального согласия, да, во главе с Фаизом Сарраджем, против как раз-таки ливийской национальной армии, которая возглавляется фельдмаршалом Халифа Хафтара. автором. Но вот сейчас все запуталось. Получается, что они действуют на территории, которую контролирует правительство национального согласия, не в интересах этого самого правительства.
Ну, возможно, что могли поменять мнение, свою позицию. А возможно, что их просто не устраивает именно конкретные персонажи вот в этом самом президентском совете. Не исключено, что при необходимости они вполне могут опять выступить против сил Хафтера.
Угу.
Ничего исключать нельзя.
Ну, вообще, в Ливии ситуация намного более запутанная, да, нежели вот там противостояние условного Запада и Востока,
да,
Хафтара и Сараджа, потому что очень много есть различных племен, которые вообще как бы ни к чему не привязаны, различных группировок, и которые даже курсируют там сквозь границы. Вот недавно была история, да, с убийством президента Чада.
Угу.
И как раз-таки вот те военные структуры неофициальные вошли на территорию Чада с территории Ливии, потому что, в общем-то, им никто не мешает там находиться, тренироваться, получать оружие и прочее, и потом вот приходить.
Граница не на замке.
Да, именно. Там пустыня, фактически. Спасибо большое, Дарья Чередник, мы говорим.
Никита Воронков, спасибо.
Оставайтесь с нами.